Твои люди, Иркутск.
Добрый день, дорогие слушатели Иркутского радиоканала. Сегодня мы начинаем, по сути дела, необычный и совершенно специфический цикл передач, которые простираются в истории в деятельность незабвенного Марка Давыдовича Сергеева, который на радио и телевидении в свое время вел большой цикл передач с Иркутском «Связанные судьбы». Это удивительная была программа, которая освещала жизнь и деятельность не только декабристов, которых божественно любил Марк Давыдович, но и тех людей, которые составили славу в историческом аспекте нашего города. Я не льщу себя надеждой о том, что мы сегодня в полной мере продолжим то, что делал Марк Давыдович. Но мне очень бы хотелось, чтобы не остановилась та великая деятельность, которую проводил Марк Давыдович, проводя вот этот цикл с Иркутском «Связанные судьбы». Мне бы хотелось продолжить этот цикл, который я обозвал «Твои люди Иркутск». По сути дела, это одно и то же, но с другой стороны, это, конечно, не Марк Давыдович Сергеев, и я, безусловно, хотел бы просто восстановить ту справедливость, которая должна была существовать, чтобы обессмертить деятельность Марка Давыдовича Сергеева. Цикл сегодня мы начинаем, мне кажется, интересной, удивительной встречей с человеком, который занимается преподавательской деятельностью в Иркутском колледже имени Шопена, преподает фортепиано, значит, преподает уже на протяжении большого исторического, я бы сказал, цикла, исторического периода, потому что Ольга Александровна Казакова, которая сидит вот рядом со мной и сегодня является именинницей этого цикла, она 35 лет уже занимается своей педагогической деятельностью, и поэтому мне казалось, что она вправе открыть тот цикл, который мы и назвали «Твои люди Иркутск». Ольга Александровна, я знаю прекрасно о том, что вы в свое время закончили Новосибирскую государственную консерваторию имени Глинки. Я знаю, что вы 35 лет работаете на ниве преподавательского искусства. Но я бы хотел спросить вас, ведь когда заканчивает консерваторию, то после этого человек очень хочет заниматься демонстрацией своих особенностей и, как правило, занимается выступлениями, концертной деятельностью. И только потом уже, может быть, и редко, кстати, решает вопрос о переходе на преподавательскую деятельность. Ольга Александровна, скажите, пожалуйста, концертная деятельность вас когда-нибудь волновала, и была ли она в вашей творческой биографии?
Да, конечно. После окончания консерватории у меня был в руках какой-то репертуар, и мне самой хотелось учить что-то новое, интересное. И у меня было несколько концертов вот в стенах нашего колледжа. Но я всегда хотела быть педагогом, мне это было интересно, поэтому я, когда закончила консерваторию, я сразу стала преподавать в колледже и в школе, так сразу, вот так вот вышло.
То есть школа искусства, имеете в виду, школе, где уже был другой контингент совершенно ребят. И я вот уже хотел спросить вас, значит, вот эти две ипостаси, это колледж и детская музыкальная, по сути дела, школа, а теперь она называется школа искусств. Скажите, вот, пожалуйста, ведь тут задача, наверное, совершенно разная, значит, стоит перед вами как преподавателя. Особенно вот я всегда интересуюсь, когда дети приходят к вам заниматься музыкальным творчеством, что вы имеете в виду? Расширить их кругозор, значит, или с тем, чтобы их подготовить потом для будущей специализации уже в области музыкального творчества. Какие задачи стоят? Они наверняка ведь разные между взрослым, я не могу сказать, что это взрослое население, ваши ученики в колледже, но тем не менее это все-таки другой контингент.
Ну, конечно, разные задачи. Это зависит от ученика. Во-первых, с каким он желанием пришел, с какой целью он пришел, даже в школу. Если ребенок сам хочет заниматься, он любит музыку, у него горят глаза, и если действительно в нем есть способности и определенный талант, то я буду уже нацеливать его на какое-то профессиональное обучение. В колледже, ну, в общем-то, то же самое, потому что разные есть дети по способностям, по дару музыкантскому. Если талантливый ребенок, то, конечно, моя задача, ответственность моя состоит в том, чтобы подготовить его к дальнейшей профессиональной, очень активной, яркой жизни.
Вот скажите мне, пожалуйста, в свое время Станиславский говорил, что все дети талантливые, только стоит преподавателю, режиссеру, так сказать, вычерпать из него этот талант, значит, раскрыть его, развить и представить его на суд зрителей. Как вы подходите к тому вопросу, вот раскрытие таланта в тех детях, которые приходят к вам на обучение? В любом месте, я имею в виду и в школе искусств, и в колледже. Ведь именно талант. Какой-то на ощупь ведь не проверишь, ведь верно?
Именно талант.
Ну, надо, наверное, думать и о таланте, чтобы как-то его раскрыть и как-то его демонстрировать, наверное. Хотя воспитать уж, я не говорю там демонстрировать, но воспитать его, развить, наверное, это задача преподавателя.
Ну, если приходят вот маленькие совсем нулевые ребятишечки, то, конечно, мы смотрим в глазки, мы разговариваем с этим ребенком. Если он активный, если он хорошо говорит, неодносложно, если ему все интересно, он умеет восхищаться, он хочет с тобой общаться и рассказать что-то интересное, это вот огромный плюс. Конечно, мы смотрим на руки. Если руки расположены, предрасположены к пианистической деятельности. То же самое и в училище. Но здесь еще плюс все-таки, когда у человека есть какая-то духовная одаренность, какая-то способность глубоко внутренне созерцать, чувствовать. Еще большое все-таки внимание мы уделяем человеку, который желает учиться, самообразовываться, у которого есть цель, который к ней стремится любыми путями. Ну, мне кажется, это самое главное.
У нас сегодня за столом на нашей передаче находятся ваши ученики, поэтому я думаю, что самый момент задать этот провокационный вопрос вашим ученикам, потому что они испытали на себе воздействие вас как преподавателя, и они могут, наверное, уже точно сказать, что вы в них находили, как вы в них находили для того, чтобы представить их сегодня музыкантами. Вот сегодня за этим столом сидит Элина Жеглова, которая многократно участвует уже и в фестивалях, и уже, можно сказать, почти свершившийся пианист. Я бы хотел, Эля, так я правильно вас называю?
Да.
Значит, скажите, пожалуйста, вот за тот период контакта с Ольгой Александровной, что вы почувствовали вообще, так сказать, вот как это вся происходила церемония ваших взаимоотношений?
Ну, с Ольгой Александровной я занимаюсь около 2 лет. До этого я ее видела пару раз, я приезжала к ней на консультацию. Я могу сказать то, что она весьма строгий педагог, но это не дает, я считаю, ученикам расслабляться, потому что она все разбирает в деталях, и получается, что ученик приходит на занятия с осознанием того, что он должен что-то уже принести готовое, то, что не просто ходить для галочки.
У нас за этим же столом сидит Андрей Шаповалов. Мы спросим и его, какое взаимоотношение он испытал от контакта вот со своим преподавателем, тем более, что он на 4-м курсе уже, и, по сути дела, уже без 5 минут на выходе из колледжа, насколько я понимаю. Андрей, вот вы скажите, вот 4 года вы все время в контакте с Ольгой Александровной, или это какой-то занимало промежуток времени все-таки?
Да, с первого курса я знаю Ольгу Александровну как очень доброго, открытого, оптимистичного человека. Не всегда я к ней так относился, прямо так скажем. На первом курсе я был совсем зеленый, когда пришел к ней учиться по ансамблю фортепианному. Очень было непросто наладить контакт с этим человеком. Но потом я в процессе работы, в процессе, можно даже сказать, совершенствования какого-то своего личного, я уже понимал, что от меня требуется. И когда я начинал это делать, я встречал радость в ее глазах. Я вижу, что я сам развиваюсь, и мне это интересно. И у нее глаза горят.
Это очень важно, когда горят глаза у своего преподавателя. Я вот хотел вам, наверное, всем троим задать один и тот же вопрос, который меня всегда волнует. Значит, вас учат на примерах высокой и общеизвестной классики. Значит, насколько я понимаю, никто эстраду вам не позволит играть в колледже. И вот скажите мне, пожалуйста, вас готовят все-таки для концертной деятельности, и вы выступаете с концертами. Дает ли возможность преподаватель дать вам какую-то свою вольную интерпретацию этого произведения? Можно ли что-то внести, свое видение вот в этот концерт, в это произведение классическое? Потому что я знаю, что если вы приходите на конкурс, то там всегда сидит очень мощное жюри, и это жюри знает, что вот в этом месте надо обязательно усилить звук, а в этом месте нужно сделать пиано. Значит, и вот если вы вдруг пиано сделали не на том месте, значит, потому что вам так кажется, это правильно, это возможно, или это сразу скажут, он ничего не умеет, его ничему не научили, он издевается над Бетховеном. Значит, может быть такая ситуация, или все-таки невозможно, или вам дается возможность для широкого творческого воздействия на то произведение, которое вы играете? Я всем задаю этот вопрос, но я думаю, что пусть дети сначала ответят, а потом вы уже резюмируете их ответы.
Если это произведение венских классиков, то там вольности они не приветствуются. Угу. То есть, если это концертное исполнение, да, желательно играть все так, как задумал автор. Это желательно делать, потому что все-таки музыка высокохудожественная. Вот, и какие-то изменения, они не приветствуются, как я уже говорил. Вот, если это музыка романтиков, то какие-то свои краски, что ли, да, эмоциональные можно привнести, даже нужно. И, если мы берем композиторов более позднего времени, то там уже больше свободы нам допускается. Вот. Но иногда и встречаются исключения. То есть иногда вдруг во время исполнения исполнитель сам не ожидает, то есть он играет и какое-то внезапное озарение. И бывает это очень убедительно. Самое главное, чтобы было убедительно, чтобы слушатель понял, что ты хочешь ему донести.
И вот это озарение воспроизводит непосредственно в концертном исполнении.
Возможно такое, да.
Такое возможно. Да, Ирин, вы тоже так считаете?
Я считаю, что в любом случае должно быть какое-то свое видение произведения, но это не должно выходить за рамки того стиля, в котором мы играем. То есть в этом как помогает педагог, что будет выглядеть грамотно, что нежелательно делать в произведении.
Угу. Ольга Александровна, вас удовлетворяют ответы своих учеников?
Ребята, правда, мы действительно участвуем в профессиональных конкурсах и играем классические произведения, и вольности какие-либо не допускаются, конечно. Угу. Хотя очень ценится на детских конкурсах, когда ребенок играет технически совершенно, и в то же время чувствует и мыслит как взрослый. Но они многого же относительно своего возраста не умеют, не знают. В этом ему помогает педагог. Мы их этому учим, мы это объясняем. Но все равно в их исполнении чувствуется какая-то непосредственность, какое-то другое свежее ощущение этой музыки, которое отличается от классического взрослого исполнения. Конечно, такое возможно, но в рамках стиля.
Ольга Александровна, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас заговорили о фестивальной стороне вашей деятельности, по сути дела, и деятельности ваших учеников. Скажите, в каких фестивалях чаще всего выступают ваши ученики, и что они добиваются, что они получают от участия в этих фестивалях. Потому что это тоже в какой-то степени пропаганда вашего педагогического творческого начала. Пожалуйста.
Ну, способных, интересных детей, конечно, я стараюсь показывать на конкурсах, на фестивалях. Мы выезжаем там в Красноярск, в Улан-Удэ, в Новосибирск, в Екатеринбург. Но очень много сейчас конкурсов, фестивалей проходит в Иркутске. Приезжают профессора, доценты из Москвы и слушают прямо здесь детей. Назвать надо конкурсы?
Ну, если хотите, я могу их тоже назвать, в принципе. Я сделал выборку последних вот фестивалей, которые были связаны с вашей деятельностью. Я все-таки их назову, потому что они звучат хорошо. Скажем, региональный конкурс-фестиваль «Восходящие звезды Приангарья», значит, где ваша ученица Зуева Ксения стала лауреатом второй степени. Значит, третий международный конкурс-фестиваль «Жемчужина России», где Майя Журавлева стал лауреатом первой степени. Это ваша ученица тоже. Дальше «Планета талантов», значит, был фестиваль, где Макеева Оля, Кузнецова Анастасия тоже участвовали, тоже заняли призовые места. Наконец, Красноярская академия музыки и театра, первый региональный конкурс по общему фортепиано. Савельева Оля, значит, тоже получила первую премию. Это только вот избранные, по сути дела, те фестивали, в которых вы проявили себя, значит, через своих учеников как значимый педагог и как значимый интерпретатор музыкального творчества. Это чрезвычайно ценно и чрезвычайно важно. Значит, поэтому я хочу уж этот список и дополнить. Значит, почему бы нет? Скажем, Элина Жеглова, которую вот мы только сейчас вам представляли, я хотел бы вас спросить, Элина, вы вот буквально в последнее время, что за фестиваль, который вы прошли, и что вы на нем получили, что вы завоевали?
Ну, из последних фестивалей, в которых я участвовала, это «Жемчужина России», «Лучший из лучших Сибирь», там я стала лауреатом первой степени. И вот в мае проходил стипендиальный конкурс, там я стала обладателем гран-при.
То есть вы получили право на премию нашего иркутского мэра.
Да.
Значит, это очень важно, потому что это хорошая материальная поддержка для того, чтобы потом можно было спокойно какой-то промежуток времени жить, ну, не скажу безбедно, но во всяком случае с хорошим материальным обеспечением. Это очень важно. Значит, вы играли на этом конкурсе Сергея Рахманинова «Элегию». Я думаю, что мы сегодня послушаем как раз ваше выступление для того, чтобы точно понимать, за что вам мэр будет платить хорошую зарплату. Значит, будьте здоровы, будьте счастливы на этом поприще. Итак, «Элегия» Рахманинова играет Элина Жеглова.
Thank you.
Ну и мы говорили о том, что есть ансамблевое творчество, в котором, безусловно, Ольга Александровна имеет огромные преимущества, огромный, так сказать, талант тому, что она делает. Это очень важно. Есть ли какая-нибудь особенность вот именно в ансамблевом таком творчестве, подготовке этого ансамбля по сравнению с теми музыкантами, которые у вас солируют, Ольга Александровна?
Ну, конечно, потому что это уже два человека, и они должны слушать друг друга. Они должны дышать и чувствовать одинаково, чтобы это было единым произведением, единой какой-то концепцией. Хотя каждый должен совершенно исполнять свою партию безупречно.
А вот этот камерный ансамбль, который вот вы представляете сегодня в лице Андрея, значит, скажите мне, пожалуйста, это обязательно два человека участников или это... может быть, 4-6 там и так далее концертирующих людей, которые выступают вот в этом ансамблевом творчестве. И тогда действительно каждый несет свою партию, и каждый отвечает за то единое, что они представляют как финальный, так сказать, момент в творчестве этого камерного ансамбля. Или это два все-таки человека, или это зависит от того, какое произведение вы берете для того, чтобы реализовать?
Нет, это может быть и два человека, это может быть и три, это может быть фортепианное трио или фортепианный квартет. Обязательно должно быть фортепиано. В данном случае у нас был дуэт флейта и фортепиано. Мы играли сонату Габера, вторую сонату, две части, вторую и третью,
который мы можем вот сегодня представить в лице вот одного исполнителя, ответственного за всех остальных, это Андрея Шаповалова. Значит, мы представляем музыкальный номер камерного ансамбля студентов 4 курса. Это вот то, что вы сейчас назвали, музыкальное произведение.
Звучала соната Филиппа Габера номер 2 в исполнении камерного ансамбля, партия фортепиано Шаповалов Андрей, партия флейты Литвиненко Каролина, 4 курс колледжа. Ребята исполняли эту сонату на международном конкурсе «Сибирь зажигает звезды» и получили гран-при.
Поздравляю вас с этой наградой. И очень хотел бы, чтобы все эти награды, которые были бы не последними. Начинать сегодня на нашем цикле, который мы назвали «Твои люди, Иркутск», преподаватель фортепиано колледжа имени Шопена Ольга Александровна Казакова со своими учениками. Я хотел бы, практически завершая вот нашу встречу сегодня, спросить, какие планы вот есть у ваших ребят, хотят ли они пойти в консерваторию, хотят ли они продолжать творческую деятельность как исполнители, или они, как вы, возьмут на себя бремя подготовки быть воспитателями, быть педагогами. Это очень важная роль, которую, Ольга Александровна, вы выполняете. 35 лет на служении подготовки музыкантов, расширяющих кругозор, творчество, так сказать, которые несут в массы. Это удивительное качество, потому что не так просто люди идут в преподавательскую деятельность. Это очень трудная работа. это не всегда сначала проявляющаяся работа. Это надо сначала много-много вложить сил и труда, чтобы потом, в конце концов, получить то, что вы хотели.
Наработать опыт какой-то.
Да, наработать опыт. Поэтому я знаю, что у вас есть специальная программа, Ольга Александровна. Вот это вот, наверное, бы я хотел услышать от вас, что вы работаете не просто по наитию, а, наверное, вы за 35 лет имеете уже свою программу подготовки, свою программу работы с одаренными детьми, к счастью, если они появляются на вашем пути. Я хотел бы, чтобы вы вот об этом сказали, что 35 лет вашей педагогической деятельности дало вам сегодня. Вот похвастайтесь.
Ну, я учу своих воспитанников так, как со мной занимались мои педагоги. Я стараюсь. Мне очень повезло с педагогами. Это Тамара Смыловна Кузнецова, которая учила меня в школе, Людмила Пантелеймоновна Холодилова, которой я занималась в колледже. И в консерватории я училась у Зельмы Шмариной Тамаркиной. Они все прекрасные пианистки были и музыканты старой школы. Очень ценно, что их методика как-то совпадала, была похожа. Более всего они обращались к слуху. Они учили слышать всю ткань музыкального произведения, слышать детали, особенности этого произведения. Вот Зельма Шмарина говорила мне, что услышано, то играется живым звуком, а что не услышано, проходит мертвым фоном. Я вот это помню, стараюсь помнить всю жизнь и работать с учениками, развивая, активизируя их слух. Но еще очень много я времени уделяю работе над звуком. Потому что сейчас многие у нас хорошо, бегло играют на рояле, виртуозно, но немногие владеют красивым, сочным каким-то разнообразным звуком, звуком различной тембровой окраски. Это очень важно, я считаю, потому что через это можно передать и характер, мысль. Это мое главное. Хотя, конечно, я занимаюсь и техническими проблемами, проблемами в пианизме, но главное для меня – это звук и мысль в произведении.
Ольга Александровна, я понимаю, что ваша педагогическая деятельность практически связана с музыкальным творчеством, в основном, где вы готовите соответствующих музыкантов. Но я бы хотел спросить, а, наверное, кроме таких вот чисто педагогических, музыкальных направлений вашей жизни, педагога, наверное, есть всегда какие-то контакты, какие-то общечеловеческие моменты, которые вам приходится решать. Было ли такое?
Ну, какие-то необычные
моменты. Ну, хоть они будут необычные. А что в нашей жизни обычное и необычное?
Ну да, были такие случаи. Один раз мы писали с девочкой на уроке сочинение, которое она не успела дописать к школе, и пришла ко мне на урок, очень волновалась, нервничала. Урока бы все равно не получилось, поэтому мы сели и писали с ней сочинение. Ребенок был очень доволен. Для меня это было тоже очень приятно. А был вообще очень интересный, веселый случай. Мальчик Сережа, который ему теперь уже много лет, в конце апреля, когда стало очень тепло, начал ко мне опаздывать на уроки на минут 15-20. Он молчал, не признавался, чем он занимался. Однажды рассказал, что он после школы с мальчишками играет в пробки. Я спросила, неужели это так интересно, что можно опоздать на урок по специальности? И он с горящими глазами сказал, да, это очень интересно.
Ну, это естественно.
Ольга Александровна тогда убрала лишние стулья, освободила площадку в классе, и мы последние оставшиеся 20 минут урока прыгали и выбивали пробки. Мальчик был доволен, мальчик был счастлив, но на следующий урок он пришел вовремя и готовым к уроку. Я, наверное, в его лице приобрела совершенно другое значение.
Ну, авторитет, конечно.
Да. То есть мы еще как психологи еще должны быть.
Ольга Александровна, это счастье, что он не занимался футболом, как Мацуев, потому что вам пришлось бы открыть бы, наверное, не одно там помещение для того, чтобы пинать мячик этот.
В коридоре.
Так что вы играли в пробки. Да. Хотя я не знаю, что это за игра. Думаю, что это достаточно интересно.
Ну да, да.
Значит, мне просто было педагог любопытно. Должен уметь играть во все. Значит, угу. И еще исповедовать многие другие моменты для того, чтобы это было общечеловеческое начало.
Вообще, я поддерживаю отношения со многими своими бывшими учениками. Некоторые даже, вот ученики у меня уже по 30 лет в друзьях. Я очень это ценю. Для меня это очень важно. Мы переписываемся, мы встречаемся. И самое главное, что они, хотя они не музыканты, они кто финансист, кто ученый, кто врач, но они имеют дома все равно фортепиано, они занимаются музыкой для себя. Мне это очень приятно. То есть, значит, я внесла, заронила эту любовь к музыке. Без этого они не могут жить, для них это важно.
Это мы пережили и в семейном у себя клане, потому что у вас училась наша внучка, и она до сегодняшнего дня, хотя она не музыкант, но тем не менее она с удовольствием открывает пианино и с удовольствием играет те произведения, которые когда-то разучила с вами. За что мы вам искренне благодарны, потому что вы не сделали из нее, естественно, музыканта, значит, концертирующего, но зато вы из нее сделали культурную в музыкальном отношении девочку. Мы очень счастливы. Так что я это приветствую и поздравляю вас и благодарен вам за это тоже. Это очень важно. Я от всей души желаю вам на этом поприще больших успехов, потому что то, что вы делаете, и то, что вы извлекаете из инструмента с помощью своих учеников, то, что вы помните и продолжаете традиции замечательных педагогов, которые были на вашем пути, и это решение, эти задачи, по сути дела, вы вносите вот в свою практическую деятельность, это свидетельствует о том, что мы с вами не заканчиваем сегодня никакого, так сказать, твоего творческого пути, мы, по сути дела, на начале. Я так бы очень хотел, потому что это даже не середина. Я хочу, чтобы это было начало вашего творческого пути по освоению замечательного инструмента, который называется фортепиано. На всем поприще и личном качестве, в единичном, так сказать, сольном исполнительстве. И вот ансамблем, который мы сегодня тоже представили как деятельность вашу именно педагогического плана. Я желаю вам счастья на этом пути. Я очень хотел бы, чтобы то, что мы сегодня вот так вот наметками, по сути дела, проговорили, это свидетельствовало о том, что в Иркутске есть замечательные люди, и я с удовольствием говорю, это твои люди, Иркутск. Мы сегодня провели первое заседание, я бы сказал, нового цикла «Твои люди, Иркутск». У нас сегодня были гостями преподаватель колледжа имени Шопена Ольга Александровна Казакова и ее замечательные дети, которые представили на суд зрителей свои исполнительские музыкальные произведения. Это Элина Жиглова и Андрей Шаповалов. Творческого вам успеха!
Твои люди, Иркутск.